Вот теперь, значит, прежде чем вернуться к тому этапу жизни Макаренко, на котором мы остановились в прошлый раз, я хочу как раз вот на тему после действия кое-что сказать, потому что у меня на моей психике срабатывает закон из психологии, который называется, или там явление, которое называется доминантой. Если у человека бывает какое-то сильное потрясение, впечатление, то это его настолько захватывает, что ему трудно бывает даже о чем-то другом говорить под сильным впечатлением. Я думаю, вы сталкивались, да? Это обычно либо какое-то счастливое событие, либо какое-то несчастное событие, но очень потрясение какое-то. Так вот, Наталья Никитина не даст соврать, у меня произошло довольно сильное потрясение, когда это было у нас 16 февраля. Вот, но это было после нашей с вами встречи, до сих пор я еще...
Нет, почему? Встреча у нас была 23-го, значит, 26-го.
А, 26-го, простите, вот, видите как, Наташа, вот как хорошо, когда ты рядом, потому что, значит, я могу в цифрах вот так вот вдруг сильно перепутать. Так вот, 26-го, совершенно верно. И вот, чтобы вам было понятнее, почему я так вот сильно получил сильное переживание, вот представьте, что вдруг кто-то... Так, во-первых, вы можете себе представить себя через 45 лет? Никогда не думали? Еще интереснее, кто-то из вас, сидящих в этой комнате, через 45 лет звонит по телефону кому-то из вас и говорит: мы встречаемся такого-то числа во столько-то часов. Как вам это нравится?
Зачем? Вопрос зачем, да?
А зачем? А, то есть вы хотите сказать, что вы не хотели бы встречаться. Ну, тогда вам будет неинтересно, что я скажу, потому что если вы после выхода из семинарии предпочтете забыть о том, с кем вы учились, вот, а там еще вам было бы сказано, что не только из тех, кто в группе, а еще из тех, кто учится на втором курсе и на первом. Тоже можно будет кого-то из них увидеть. Так вот, со мной такое случилось накануне 26 числа. Мне звонит по телефону мой бывший воспитанник, который ко мне пришел в 68-м году в январе. Вот, в 8-м классе учился. Нет, в 9-м уже. Так вот, и он... Вот спустя 45 лет меня приглашает. Да, это причем он в 68-м пришел. А потом мы с ним, и еще трое было из тех, с кем мы встретились, вот, когда они, значит, он закончил школу, через 2 года поступил в институт, значит, потом еще через год там, вот, значит, Березкин, потом Таня Стура, потом там еще Юра Дерябкин, вот, из этой команды. Так вот, представьте, что, значит, нам удалось встретиться не только вот с ним, кто звонил, но еще с тем, кто были моими воспитанниками, соответственно, ко мне пришли, значит, в 79-м, потом, значит, в 69-м, в 70-м году и так далее. И полный зал собрался. И самое удивительное, что собрались в том самом помещении, где начинали 45 лет назад. Ну, знаете, вот такие события, вы можете назвать мне какие-то аналоги подобных событий в сфере педагогики? Я, например, такого вот другого думал, ну нет. Есть, конечно, вот, хотя, должен сказать, если говорить честно, что я знаю, что если вот мы считать клуб, который мы создали, значит, вот ему... Значит, скоро будет 50 лет, через 2 года будем отмечать, 68-й год, то, тем не менее, в Архангельске есть клуб, я туда ездил на их 50-летие, да, и у них было, и еще отметили, я не ездил в Екатеринбурге. Так что есть вот еще 2 случая по стране, когда детская организация с теми, кто ее организовывал, встречалась, ну и все другие поколения, значит, вот в 2 местах страны. Так что тоже не так густо, правильно? Но бывает. Макаренко такого...
Наша внучка ходит в хор, который сейчас отметил 55-летие.
Да, Веснянка, это бывший городской дворец пионеров, хор «Веснянка», и там, кстати, много батюшки своих детей туда приводят, да. Вот, значит, то есть это явление очень редкое. Вот. Но если иметь в виду, что это вот «Веснянка» – это все-таки бывший городской дворец пионеров, ну, самой мощной организации, даже в финансовом отношении, вот, и сейчас это филиал этого дворца, который на Воробьевых горах. Так вот, в общем, события, конечно, неординарны. И что Юра молодец сделал? Он им дал задать, каждому, кто пришел по кругу, 3 вопроса. Как попал в организацию? Почему остался через какое-то там время? Ну, на какое-то время, скажи, так скажем. А кто-то и на всю жизнь остался до сих пор. Вот. И что из этого опыта можно в наше время переносить куда-то? Очень интересный вопрос. Это мы все на видео сняли. Очень интересно, понимаете, вот если бы Макаренко удалось бы такие вопросы задать своим воспитанникам через 45 лет, да он прожил всего 51 год, вообще от рождения. Как? Мне повезло куда как больше, чем ему во всех отношениях, так? Вот, и по здоровью, и по длительности жизни, и потому что вот коллектив такой вот столько лет существует, и можно увидеть какие-то плоды своих трудов. Вот, да, так вот, и зафиксировать эти плоды. Замечательно. Вот это вот такая у меня, значит, доминант. Но, значит, в связи с этим я еще вот хочу, так сказать, немножко подогреть ваш интерес к этому. А, значит, вот таким образом. Вот у меня лежит документ, ксерокопия. Ксерокопия. Первая ксерокопия была сделана в архиве, поэтому здесь штамп наверху секретно был там красным цветом. Понятно, да? А вот теперь я вам скажу, кем подписан этот документ, бланк. Комитет государственной безопасности СССР. Значит, май 67 года, номер 1130-S. Подписан председатель комитета госбезопасности Семичастный. Это был последний документ, который он подписал КГБ перед приходом Андропова. Андропов потом был главным у нас в стране первым лицом, как говорят. Так вот. И если вы не поверите, что в этом документе Семичастный говорит вот про этого человека, вот здесь есть номер, пойдите в архив и проверьте. А вдруг обманем. И что же такое интересного решили про этого человека сообщить ЦК КПСС? А ЦК КПСС еще и ответил. Это было, кстати, за год до того, как ко мне пришел Юра Березкин, о котором я сегодня упоминал. Даже не за год, за полгода всего лишь. Так вот, могли события так повернуться, что мы бы с ним не познакомились. Потому что все зависело от Семичастного и как к этому отнесется этот самый ЦК КПСС. А вот что же такое считали нужным сообщить в ЦК КПСС, значит, вот руководителя, значит, этого самого КГБ. Значит, в 1959 году в газете «Комсомольская правда» появилась заметка о том, что учительницей города Ленинграда Шапира был создан клуб юных коммунар. Сразу скажу, что юные коммунары – это в честь коммуны имени Макаренко, то есть имени, значит, это самое, коммуны имени Дзержинского, вот, Макаренко созданный. Вот. И сразу же добавлю, что слово «коммуна» у Макаренко впервые появилось только через 5 лет, как он создал свою знаменитую колонию имени Горького, только в 25-м году. А как он называл то, что он создал до этого? Он называл «община». Горькому в письме он написал «наша маленькая общинка», иногда называл словом «колония». Но под словом «колония» подразумевалось не то, что сейчас. Сейчас под колонией понимают некое тюремное. А тогда под колонией понимали немножко другое. В частности, вот шацкий предшественник Макаренко, он для детей создал так называемую колонию «Бодрая жизнь». На лето вывозили детей. И там были совершенно нормальные дети, это никакое не исправительное было учреждение. Поэтому, когда Макаренко употреблял первое время слово, значит, «община» и «колония», то там смысл был несколько другой. А вот позже он вынужден был назвать свое учреждение коммуной, потому что, об этом я скажу поподробнее позже, потому что единственная возможность ему не то что продолжать воспитательную работу, а вообще быть не арестованным, ну, после того, как его систему признали не советской. Кто? Это были, во-первых, сотрудники и руководители украинского НИИП, научно-исследовательский институт педагогики, и там же присутствовали при этом руководители комсомола Украины и пионерской организации. Какая была резолюция? Предложенная Макаренко система является не советской. Вот. И на что он после этого мог рассчитывать? Как он после этого мог еще 8 лет оставаться на плаву и продолжать развивать свою деятельность? У него был единственный способ. Единственный способ был возглавить создаваемую тогда этими самыми сотрудниками НКВД коммуну имени, в честь Дзержинского, а вы город Дзержинский, да, знаете, кто такой, объяснять не буду, вот, значит, как некий памятник этому самому Железному Феликсу. Вот. Более того, есть основания считать, что это не сам Балицкий, нарком Украины, придумал такое мероприятие, создать детский дом и содержать его на отчисление от жалования сотрудников. Каждый там платил по там сколько-то процентов, не про, по-моему, 2% или даже меньше.
0,2.
Вы скажете, как это могло хватить? Дело в том, что в то время к системе НКВД относились не только те, кого мы привыкли считать, туда относились все строители дорог, мостов, пограничники и даже ЗАГСы были в системе НКВД. И с них со всех трягли 0,2% вот на этот детский дом.
Украина.
Украина, да. Так вот, значит, и есть основания полагать, что Бальский не сам это придумал, а что это ему подсказал Антон Семенович Макаренко через сестру Бальского, которая оказалась руководителем попечительского совета его колонии. Вот через нее он, когда Бальский размышлял, как бы нам отметить память Дзержинского, Макаренко подбросил идею, что если вы сделаете для сирот детский такой вот дом, назовете в честь Дзержинского, и получилось так, что Макаренко помог подготовить документы, а в итоге его туда и взяли на работу. Представляете, какая интересная операция, да, такая? Вот. И 8 лет руководил этим, после того, как систему признали несоветской. Бальский его защищал, пока Бальского не расстреляли. Ну, 8 лет было в запасе, как оказалось потом. Так вот, поэтому, когда я здесь вот назвал клубы инкоммунаров, это те, которые, значит, вот ленинградский замечательный педагог Иванов читал педпоэму еще в 9 классе, потом, значит, закончил университет, философский факультет, потом, значит, работал в ЦК комсомола, ушел по собственному желанию, что в истории ЦК комсомола было, наверное, единственным случаем. Добровольно оттуда не ходили, не уходили, потому что там очень год всяких много было. Вот. И он ушел просто работать в НИИ педагогики ленинградской, и там работая, придумал вот эту самую, значит, то, что называлось система Иванова, педагогика общей заботы, а клуб, который был создан первый, назвали, значит, коммуна юных фрунзенцев, а когда таких клубов стало много, стали это все вместе называть клуб юнка. И вот дальше я читаю документ. В последние годы аналогичные клубы были созданы в Москве, Киеве, Донецке, Горловке, Минске, Архангельске, Свердловске, Братске и ряде других городов. На самом деле около 30 было. Однако идеи создания этих клубов и их деятельности не были поддержаны ЦК комсомола. КГБ обнаружил. Как это комсомол не поддержал ЦК комсомола, а по стране уже... Их это напугало. По поступившему комитету госпитализации сведениям, некоторые лица, имеющие отношение к работе среди молодежи, в настоящее время возобновили попытки к созданию клубов юных коммунаров. Из числа инициаторов известный инструктор Горловского ГК КПУ Гамаюн Владимир Павлович, обучающийся в настоящее время в высшей партийной школе при ЦК КПУ, и сотрудник газеты «Комсомольская правда», вот это. На самом деле я сотрудником не был. И потом комсомолка от меня открестилась. И даже это, об этом написано в ответе и ЦК КПСС. Но! Я уж не знаю, то ли они меня хотели таким образом защитить, каким образом. Вот у меня сохранилось в моем архиве номер «Комсомольская правда». Это не ксерокопия, это подлинник. Вот, страничка называлась, вот про клубы инкоммунаров она была, «Алый парус», и это номер за 25 декабря 1964 года, то есть за почти 3 года вот до этого самого письма. Так вот, и вот здесь вот смотрите, два рисунка, вот, и здесь, значит, вот написано, что, значит, эти, значит, в этой подборке принадлежат, две аппликации в этом подборке принадлежат юнкору Алому Пасру, Паруса Дику Косарю. Ну, Дик Косарев – это моя девичья фамилия, которую я поменял вот после того, как появилось вот это письмо КГБ. Так вот, значит, вот эти две картиночки. Вот, так что, и тут написано «юнкор», а в ответе как КПСС написано, что никакого отношения к комсомолке не имеет. Это... Так, между прочим. Так вот, значит, и что тут дальше-то интересно? Не просто работу по созданию. Да, здесь написано, они намерены развернуть массовую разъяснительную работу за создание вместо комсомола новой молодежной организации, основой которой должны быть названы клубы. Согласитесь, это не слабо, вместо комсомола, да, которая была огромная организация. Вот. Значит, к числу наиболее опытных и надежных сторонников Гамаюнова относятся Трудинов из Архангельска, Шапир из Ленинграда, работников комсомольской працы Лачка Зюкина. Так, значит, а вот на обороте здесь еще интереснее написано. Упоминавшийся выше Косарев в доверительной беседе с несколькими лицами утверждал, что комсомол на данном этапе якобы себя изжил и со старыми формами организации уже не в состоянии руководить молодежью. При этом, значит, Косарев ссылался на авторитет Гамаюнова, солидарного, как он заявил, с его мыслью о бесцельности комсомола. Вот как вы думаете, что могло случиться с человеком, который пытается и уже занимается организацией вместо комсомола другой организации? Почему меня не арестовать? Кстати, здесь еще упоминаются, значит, это самое, кроме Гамаюнова, еще...
Виктор Валентинович.
Да, сейчас, да-да-да. Еще упоминается здесь, значит, Бойцун, пионер-вожатый из Харькова. Так вот, что получилось в итоге? Вот здесь в письме написано, значит, Гамаюнов... С ним провели беседу в горкоме партии. Бойцун была снята с работы пионерской вожатой, исключена из комсомола. А вот этот самый никакого отношения к комсомолке не имеет, и как бы они ничего не знают. На самом деле, значит, я уже сказал, что отношения-то у меня некоторые было. Вот, и, значит, самое удивительное, что меня никто никуда не вызвал, не напугал. И непонятно почему. То ли они за мной хотели наблюдать, чтобы на меня кто-то как на лампочку, знаете, прилетел и зафиксировать каких-то людей, которые занимаются вот такой вредной деятельностью. То ли они понадеялись на то, что мой отчим работает в КГБ, и что через него они смогут, во-первых, меня держать на мушке, а во-вторых, и получать какую-то информацию. Кто мне по телефону звонит, там письма пишет и так далее. Да? Может быть. Во всяком случае... Значит, я, не подозревая тогда о том, что вот такие существуют документы, перешел работать тогда, после строительства гостиницы России, я перешел, значит, работать в Щелковский дом культуры в конце 67-го года, в самом конце, и уже в январе создал вот тот самый клуб, мы его назвали «Орион», отряд романтиков, искателей остроумных и нюнак, куда пришли вот Юра Березкин и вот те, с кем мы встретились через 45 лет. То есть, фактически, вот то, что мы видели, это через 45 лет вот после этих документов. То есть, мы создали организацию. И не только этот самый «Орион», и не только вот этот клуб, который был в Москве. А позже появилось целое движение, значит, педагогических отрядов. И опять же, какое-то отношение имеет еще к Макаренко. Вот кроме того, что Иванов сделал переложение системы Макаренко применительно к, значит, вот, условиям оттепели. Это же он начал, когда оттепель началась, в 56-м году. Вот, значит, так вот, и появилось сотни объединений по стране. Так вот, и, значит, несмотря вот на эти самые письма, мы-то ничего про это не знали, в Харькове слёт запретили. Значит, бойцу наказали, который все готовил. Но уже в январе мы провели слет этих юных коммунаров в Свердловске. И там уже был разработан проект «Вернер», опять же, вот в этом направлении, по которому я уже и создавал вот в Щелковском доме культуры вот этот вот самый клуб, из которого позже выросло целое движение, которое называлось «Коммунарское Макаренковское Содружество». И опять же, все это было вот на этой самой методике, которая шла от Макаренко через Иванова, через вот эти клубы иных коммунаров, и которая постоянно приспосабливалась к новым историческим реалиям, к новой обстановке, она расширилась и, значит, развивалась. Так вот, значит, это вот все к вопросу о последействии, я вам обещал, это только одна ветвь того, вот как от Макаренко пошли, значит, вот пошла какая-то воспитательная, значит, ну, целое движение. Другая ветвь, я о ней подробнее буду рассказывать, тут как бы легко догадаться, прошел 14-й международный конкурс школ-хозяйств. Это такие учебные заведения, которые, несмотря на запрещение труда у нас в стране, да,
детского труда,
занимаются производительным трудом, это и колледжи, и школы, и даже проводят не подпольно, а совершенно официально под эгидой журнала «Народное образование», значит, эти самые, по несколько дней международные конкурсы, и вот года два назад победителем конкурса оказался колледж из Челябинска, который, где ребята смогли, учащиеся, столько заработать денег, что это оказалось столько же, что денег по бюджету из государства. Можете себе представить, какая огромная сумма, сколько миллионов дети заработали. И, естественно, распоряжались этими деньгами, как считали нужно. Не слабо. Но это, конечно, чемпионы. Это за 14 лет самые-самые. Но направление в эту сторону. Но здесь проще рассказывать, потому что там подробности, это что производят, там, как это организуется, как с властями договариваются и прочее. Но это вторая ветвь. То есть я хочу сказать, что вот одна ветвь пошла по линии, скажем так, внешкольного воспитания. И если труд был, то это в основном были трудовые десанты однодневные где-то, и часто платили деньги. Ну, мы, например, на трудовых десантах для клуба «Орион» смогли заработать деньги, на которые купили материал и шили для первого же лагеря, первый год, 67-й у нас был, значит, 68-й год, первое лето. Мы сами шили палатки на 60 человек, 8 восьмиместных и одну шатровую. Государство нам не давало денег. Вообще нам на лагерь не дали ни копейки. Все, что мы съели, это было заработано. А когда подсчитали с колхозом, значит, нашу, что мы там им обязаны были за питание, у нас вычли, то у нас прибыль оказалась такая, что мы смогли на Урал в другой лагерь отправить работать лесорубами. 8 человек дорогу оплатили туда и обратно. Тоже труд был. Но у нас там труд был не такой, вот, чтобы, как в этих колледжах. Так вот, я к тому говорю, что вот хотя бы два направления я вам обозначил, где не один какой-то подвижник что-то такое делает, а это в обоих случаях движение, которое имеет историю. Это движение не такое большое, где вот про школу хозяйства, 14 конкурсов прошло, хотя кто-то трудом и до этого занимался, без... тех самых конкурсов. Ну, а вот то, что я вам сейчас рассказал про эти самые клубы коммунаров, так вот видите, уже есть такие, которые 50 лет отметили, вот 45 лет. Вот, это вот к вопросу о последействии. Вот, значит, я считаю, что это очень важно. Вдруг со мной что-нибудь случится, очередная язва, я к вам в следующий раз не приеду, и так вы будете думать, что все осталось где-то там в первой половине со смертью Макаренко, все, так сказать, забыли и все исчезло. Не забыли и не исчезли. Вот, кстати, например, в Архангельске на их юбилей я с батюшкой с одним познакомился, который был воспитанником этого самого штаба. И такое, так сказать, есть. Да, между прочим, почему нет. Вот, значит, да, так вот, теперь, после вот этого давайте теперь мы, значит, уже, значит, все-таки вернемся к Антону Семеновичу Макаренко. Значит, я вам успел рассказать о том, что вот он, значит, родился, значит, недоношенным, что он начал раньше, значит, говорить, чем ходить, вопреки обычным обыкновению, вот, и, может быть, именно поэтому некоторые особенности в его личности появились, вот, дальше что? А дальше, значит, когда они переехали в Крюков, там случилось, я об этом в тот раз ничего не рассказывал, там случилась очень большая беда в жизни Антона Семеновича, потому что они, значит, вот, там, где они стали жили, там было очень много шпаны в Крюкове. И эта местная шпана, его, значит, который, значит, еще был, начал он учиться еще там в Белополе, а тут, значит, ему лет 10 уже было. Так вот, над ним стали издеваться. Ну, все знают, что такое дедовщина. Она родилась не вчера, и не только в армии, и не только в тюрьмах. Вот, может быть, кто-то знает, что нечто подобное бывало, и даже сейчас бывает во дворах, и даже по телевизору об этом довольно часто можно что-то услышать, вот, и в современных детских домах бывает. Ну, в общем, Макаренко, а он был слабый, хилый, очки, если очки падали, он не мог идти без посторонней помощи. Вот, из того, что вспоминает его брат...
5 лет научился читать,
да.
И испортил зрение.
Да, испортил зрение. Читал при луне и при лучине, экономили на керосине родители. Так вот, зрение испортил уже к началу школы. Так вот, и вот представьте, что делают его друзья. Самое безобидное – это роют яму, ветками закрывают, он идет, падает, вывихивает ногу, разбивает очки. Самое такое безобидное. А бывает и похлеще. Например, идут купаться, купаются, а потом берут его штаны, в которых он пришел, мочат в воде и завязывают узлами. Он не может развязать. Что делать? Голышом домой идти? А развязать, ну, невозможно. Вот, это уже похлеще. Вот. И такое происходит несколько лет подряд. Вот это его, вот так его жизнь закаляла. Вот, за него заступалась девочка. И он даже ей пообещал, что он за нее потом на ней женится, когда большой вырастет. Но потом, правда, это не состоялось. Но, знаете, до какой степени, значит, вот ему было лихо. У брата было проще. Тот был крепенький, моложе его. И тот умел сдачу дать. Поэтому он нормально во дворе себя чувствовал. А Антон не мог дать сдачи. И вот из-за этого получилось, что его все детство было, как пишет брат, цепью сплошных физических и духовных мучений. Зачем я об этом говорю? Макаренковеды не любят об этом вспоминать. Для них Макаренко – это такой бутузка, вот как брат его, так сказать, спортивный, Придумали, что он там учитель физкультуры помогал, что-то такое в школе, или легенду, да? Вот. А фильмы посмотрите, этот самый Емельянов играет, так это же голос громоподобный, это ну, голос этого актера, так сказать, можно вздрогнуть. Вот. Касаешь сажень в плечах. А по жизни-то он был маленького росточка, очень слабенький. Но жена была консультантом, и она решила, хоть если не по жизни, так хоть в кино, пусть ее муж будет вот такой, о каком она мечтала. Касается сажень в плечах. Так вот, и все макаренковеды, вот Макаренко такую рисовали историю. Значит, почему я на этом заостряю внимание? Тот, кто не прошел в детстве через такие испытания, он никогда не поймет вот то, зачем и почему Макаренко начал в 20-м году создавать вот эту самую, значит, колонию имени Горького. Я в своем детстве прошел такие испытания, мне повезло в кавычках. Вот. Сейчас я вам скажу одну фразу, а вы попробуйте, значит, перевести на русский язык. Сишидни вот ши яс, шиду бут, шито штос, гавашить рис, ши ос, ши лискос, вширодигос, ши явикис. Что я сказал? На каком языке? Вот если бы я сказал по первому программе телевидения, возможно, кто-то бы позвонил по телефону и сказал, вы говорили вот на таком-то языке. А может быть, даже перевели на русский. Это не я придумал.
Похоже, что добавлен слог «ши» к другим вещам. То есть какой-то искусственный язык для того, чтобы не понимали посторонние.
Замечательно. Замечательно. Вот. И. Пять с плюсом. Вот, если бы еще сказали, кто его придумал и где, было бы 6-10. Это придумали, это был один из 7 языков, которые придумали, ну, скажем так, ваши сверстники, а может даже помоложе, в духовном училище, которое называлось Бурса. Очерки Помяловского Бурса. Язык назывался Пошица, потому что добавляется слог «ши», совершенно верно. 7 языков. А скажите, зачем 7? А зачем вообще язык нужен? А язык для того, чтобы... Ну, оно же закрытое учреждение, Бурса, да? Чтобы преподаватели не понимали, о чем говорят студенты. А чтобы они совсем не понимали, нужно каждый день разные слога вставлять. Вроде кто-то догадался, а на следующий день другой слог. Опять ничего не понятно. А третий день опять ничего. Как тут догадаешься? И не догадались. А у очерки Помяловского написано. А вы знаете, откуда я про этот язык узнал? Вы думаете, из этой книги «Очерки Бурса»? Я ее прочитал лет через 30 после того, как я овладел этим языком. Вот, я им овладел в 10-летнем возрасте, и до сих пор умею, могу на нем говорить. Практика большая была. Так вот, там, где я овладел, достаточно было одного языка, там не надо было 7. Почему? Потому что это была не Бурса. Там попроще были преподаватели. Это был интернат номер 2 Министерства иностранных дел. И вот там дети уже в 10-летнем возрасте могли так разговаривать в присутствии преподавателей, матом крыть. Я очень хорошо запомнил, как первый, кого приняли, значит, в пионеры, я только не буду сейчас его называть фамилиями, вдруг он стал каким-нибудь там крупным этим бандитом, и, так сказать, за то, что я его назову фамилию, меня прихлопнут. Вот, значит, так вот. Значит, так вот, первый, кого, значит, избрали пионеров, Сталин умер и досрочно объявили прием пионера. И он первый его принял, поэтому сделали председателя этого отряда. Так вот, этот самый лучший пионер устраивал каждый вечер пытки. Самое простое, когда неугодного распнут в туалете, и теннисным мячиком он стреляет с расстояния вот 5 шагов. По физиономии. Пока кровь не пойдет из носа или с губы. Вас никогда так не расстреливали? А меня два года так расстреливали. И я понимаю Антона Семеновича в его детстве. И понимаю, какое великое благо он сотворил, когда такие вещи он пресек в колонии Горького и не допускал. И в коммуне Дзержинского. По крайней мере, в течение 16 лет, пока он этим руководил, там такого не было. И вот тот человек, который проходит через такие испытания, понимает, что это вообще не пустяки. Вот. И не каждый, кстати, кто проходит, потому что все, кого оно расстреливал, все стали каким-то педагогом. Ничего подобного. Я, наверное, единственный. Когда через несколько лет я приехал в этот интернат, его перевели в другое помещение. Причем номер два. Первый был девочки, а второй был мальчики. Так вот, нас каждый день кормили либо черной икрой, либо красной. И преподаватели там получали зарплату очень-очень большую. Потому что дети дипломаты. Было время, когда моего отчима отправляли секретарем посольства в Италию. И, соответственно, такие же у меня товарищи были. Так вот, это оно что делал? Каждый раз, каждый день, с чего он начинал тихий час, когда уходили, значит, воспитатели на педсовет, как бы. Достать себе посылки на стол. Достают. Лакомые, ну, пытаются лучшие слабости присылают дипломаты из других стран. И начинают жрать на глазах у всех. Нажрется, потом он дает своему приближенному. Вот ты теперь ешь. Ритуал такой. Потом еще одному, еще одному. А как он выявлял, кто, так кому давать? На улице всех построил и командует. Левый, левый. Кто хорошо идет, он его к себе ближе ставит. А кто плохо идет, назад. Зачем? Ранжируют. А педагоги довольны. Как хорошо. Следит за порядком, все маршируют, но никто никуда там... Не надо за ним наблюдать. Гуляет, прогулка, во. Почему его и председателем совета отряда назначили? Так вот, и вот тем, кто оказывался после прогулки первым, вторым, третьим, он им дает вот самые лакомые кусочки. Хозяину может вообще ничего не достаться. А тот, который в конце идет, вот как я, например, его к стенке и расстреливать будут. Хочешь, не хочешь, потом будешь стараться ходить. Кому охота по морде получать? И это был первый пионер. Первый председатель этого отряда. Я был единственный, кто отказался вступать в пионеры. На весь интернат. И воспитатели говорят, вы с ним проведите тут воспитательную работу. Нехорошо, единственный у нас не пионер. А я не хотел идти в такую организацию, где такие, понимаете, садисты участвуют и все такое. И как они со мной работу воспитательную проводили? Утром медсестра спрашивала, что с тобой случилось? Я говорю... Нечаянно заблудился, вместо туалета пришел на лестницу и катился до первого этажа. И она верила, что мне осталось делать. Так вот, да, а совсем осталось мало. Так вот, значит, вот последнее что. Этот председатель этого отряда 10 лет, а ему меньше было, мне 10 было, ему 9, наверное, лет было. Значит, становится за спиной у Ангелины Михайловны, воспитательница, вот такая грузная, и... Кроет ее семиэтажным матом, но на языке пошится. Все понимают, кроме нее. А она спокойно сидит там, ошибки выискивает, выполняет домашние задания. Не слабо? Вот я это все прошел, начиная с первого класса. Я приехал в середине, в марте меня в интернат дали, и вот я там был до 4 класса. Когда приехали мои родители, я отказывался к ним домой идти. Знаете, почему? Такой ужас, и вдруг не хочет. Да потому что мы свергли этого Анура. Несколько было заговор, у кого был заговорщиком, и все-таки смогли сделать так, что нашлась группа заговорщиков, которые смогли отделить его хитростью от его телохранителей, и когда телохранители спохватились, он уже был так избит, что уже никогда ни на какую власть он не посягал. И даже те его подручные, они аплодировали, они тоже вот так от него, но они, в душе они все его ненавидели, но никто из них не смел. Вот так вот. А у меня нож был куплен, я ходил там, куда-то меня отпускали рисовать, дом пионера, я купил нож и спрятал, что на всякий случай, что если уже будет совсем плохо, буду резать налево-направо. Слава богу, до этого не дошло. А нож уже был, лежал в тайнике. Так вот, когда мать приехала, я отказался. Почему? Свергли мы этого Анура. И стала жить, как при коммунизме, извини за выражение. Спать можно было даже днем спокойно, и никто тебе беспокоить не будет. А тут родители приезжают, мать моя, которая меня, так она меня воспитывала, что пока не попросит прощения за то, что я не делал, она знала, но она считала, что надо сломать эту самую упрямой. Так вот, на мороз, голышом. Я в санаторий попал в Крым. Почему? Двухстороннее воспаление легких. Она скрыла от врачей, меня в тифозной больнице пытались лечить от туберкулеза. Когда посмотрели на рентген, тут же выписали, а диагноз не подтвердился. И только чудом я попал в Крым. Вот, и там первая партия канадского стрептомицина, меня еще одну девочку с того света вытащили. Если бы не этот стрептомицин, все врачи говорили, бесполезно, два черных легких. Я знал, что это мать виновата в этом деле. И потом она приезжает, меня забирает, да не хочу я, она опять будет. Да, и случилось 16 лет, она мне сковородкой по голове так стукнула, что я потерял сознание. уже в 16 лет. Я знал, что меня ждет, поэтому я не хотел. Ну кто же оставит добровольно в интернате? Смешно. Зато педагоги счастливы были. Бо, какой у нас интернат, ребенок к родным родителям возвращаться не хочет. Вот, значит, вот ведь тоже доминанта до сих пор, сколько лет прошло, а все равно вот это где-то сидит. Так вот, главная заслуга, я считаю, Макаренко, что он сумел создать такой образ жизни, такую систему самоуправления, где можно было сотни ребят оставлять на ночь без единого взрослого человека. Макаренко пишет, я еще в 30-м году убрал всех воспитателей, оставил только учителей, повысил зарплату, руководителей кружков, художественной самодеятельности, тренеров, мастеров производства, все. А воспитатель, вот у нас полагалось на каждую группу воспитатель, две, по очереди они сменятся. Так вот, упразднил. И сотни детей оказывались без всякого наблюдения взрослого. Ночью один вахтенный стоял там где-то с винтовкой, вот, незаряженный, так сказать, он как бы вот полтора часа, потом менялись, вот он следил, так сказать, чтобы там, ну, вдруг что, какой-то шум, если что, он сразу шел проверял. Так вот, все. И Макаренко был убежден, и подтверждали многочисленные, я их десятки знал, воспитанников, что никогда ничего вот такого жестокости никаких, значит, в этой самой коммуне, где было до 500 человек детей, не случалось. И я в это верю абсолютно. Так что если бы Макаренко ничего другого бы не придумал, а вот только такое вот, чтобы вот найти механизмы, чтобы вот такого не случалось, уже бы ему за это надо было бы памятник ставить в каждом городе. Так вот, значит, теперь, вот теперь, значит, давайте чуть дальше. Ну, он немножко стал старше, и, значит, вопрос, кем работать. В депо работать, значит, зрение не позволяет, отец отдал на одни годичные курсы, я в тот раз это, об этом сказал, да. Стал он преподавать, я вам даже, по-моему, сказал, что он там вел церковное пение. Но в тот раз я забыл сказать, вот я просматривал видеозапись, я не сказал очень важную вещь, а ведь не только они спевки устраивали. Они договорились с батюшкой, он разрешил, и они целую службу пели на клиросе. Это как? Это вообще, это просто, да, просто целую службу петь в праздничный день? Наверное, не очень. Значит, он их чему-то научил. И батюшка, так сказать, пошел. Вот так вот. Так что это не просто там чего-то как-то. Вот, значит, серьезно.
А что ты из газеты вот хотел зачитать?
А, да. Значит, кто-то мне сказал, а, вот теперь легко, так сказать, придумать всякое такое про Макаренко, а вот при советской бы власти. И вдруг, значит, мне подсказал один человек, а вот поищи-ка в журнале «Народное образование», я посмотрел, значит, много журналов и нашел. 12 номер, 90-й год. Ну, то есть почти год еще остается до конца советской власти. И это, значит, автор Богуславский, директор школы 79-й, значит, имени Маяковского, кандидат в физический дом, заслуженный учитель школы. Называется «А ведь это о моем деде». Большая часть статьи о том, что его дед был портным в том самом Крюкове. И шел для Макаренко костюмом, между прочим. И даже пишет, что не всегда Макаренко вовремя расплачивался. Потом расплачивался, но не всегда сразу. Так вот, но не это самое интересное. Вот, значит, родственница по фамилии Тамарина была у Макаренко, значит, в его классе. И вот, значит, эта самая Тамарина, значит, вот, рассказывала этому самому автору, значит, статьи. Вот, а значит, что? Значит, из рассказов тетки сложился образ строгого и гуманного учителя, высоконравственного и справедливого человека. Как у нее отложилось в памяти, он был проницателен, ей казалось, что он все понимает, и обмануть его невозможно. У нее осталось впечатление об Антоне Семеновиче как о человеке авторитетном, всеми уважаем. Еще она говорила, что Макаренко был набожным, по воскресеньям аккуратно ходил в церковь, когда, помнится, я очень удивился, автор этой, значит, статьи, как-то религиозность не вязалась с обликом советского педагога, да еще такого выдающегося. Сейчас я думаю, что особого противоречия тут нет. Возможно, в религиозности проявились его нравственные требования к жизни. Вот так. Это при советской власти напечатано, заслуженным учителем. На основе воспоминаний родственницы, что подтверждается его братом. Могут сказать, брат за границей писал об этом, но он, может, там придумал. Иммигрант. Так это никакие не иммигранты. Да, вопрос.
У меня к вам вопрос. Дело в том, что вы тогда после занятия очень интересно рассказывали, собственно, конкретные детали вот этих механизмов нравственных, которые он придумал, и того, что как он придумал, чтобы люди друг о друге заботились, и вот как сделал так, что не нужно...
Хорошо, я сейчас попробую на это вырулить.
По пункту.
Да, я хорошо...
Такие да, выдающиеся вот, находки... Да.
Хорошо, хорошо. У меня, так сказать, еще вот сегодня есть кусочек, еще у нас впереди.
Ну, как минимум одна.
Как минимум одна. Так вот, видите, я для чего это говорю? Потому что многие до сих пор очень, так сказать, думают, что кто-то сейчас вот взял и задним числом как бы придумал Макаренко другую судьбу, другую биографию. Вот то, о чем я говорю, это подтверждается, так сказать, свидетельствами многократными с разных сторон.
Как вот сейчас сказал отец Платон, что, мол, железный занавес был.
Да, да.
Все, что казалось дореволюционной России.
Да, да. Я вам не говорил в прошлый раз, что один из потомков Макаренко сейчас работает у Легойда в отделе. По внешним все не говорил?
Нет,
не еще не успел, да? Буквально вот я, значит, ну я его однажды, ну не то что однажды, я его больше видел, но я присутствовал при отпевании его бабушки, внучатой племянницы Макаренко, Олимпиады Витальевны, вот, и на похороны ездил. Так вот, он там был дьяконом. Вот, значит, он отец шестерых детей, служит в храме.
Святого Антипа.
Святого Антипа, и вот недавно, наверное, это ему дали второе послушание, он теперь, значит, вот к Легойде, вот только-только перешел. Так вот, а его мать – это Екатерина Васильева, знаете, народная артистка, которая часто в программе «Спас» выступает, да? Так вот, это Екатерина Васильева, она, соответственно, значит, вот, получается, потомком Макаренко. Вот, и когда, значит, я к нему подошел и сказал про Макаренко, знаете, а он торопился, потому что там другие какие-то события на развлечении были. Они секцию вели в храме Христа Спасителя Господа.
Да.
Вот, значит, он, знаете, какую фразу успел сказать? О, говорит, как здорово, Макаренко будем раскручивать. Замечательно, священник, у Легойда, потомок Макаренко. Что бы я мог пожелать лучшего? Мне кажется, лучшего варианта тогда придумать. Сам на самом месте, так сказать, человек, который и родственник, и понимает, и готов в этом деле участвовать. Так вот, теперь, значит, вот после такого, значит, еще нужно, вот давайте все-таки пройдем сейчас еще, вот то, что вы говорите, это все-таки попозже, потому
нет,
что он...
это не попозже.
Ну, дело в том, что пока он еще, значит, в этой самой школе преподает, то там он мало чем еще себя успел проявить. Ну, например, из того, что вот, значит, значимое. Однажды, значит, он придумал ранжировать учеников. Значит, высчитывал, какие отметки по журналу, выводил среднеарифметическое и объявлял. Там было 40 учеников в классе, и вот он объявил. Один мальчик оказался последним, 39-м в списке. И вдруг мальчик не выходит в школу, проходит время, приходит отец в слезах. Что такое? Мой сын умер. Антон весь побелел. Отец говорит, да он, мы знали, он чахоточный, он... Он рано или поздно все равно бы умер. Но он плакал перед смертью. Зачем вы его сделали и всему классу объявили, что он последний, 39-й? После этого Антон Семенович никогда не занимался ранжированием на протяжении всей жизни. На такое впечатление. И поэтому даже если были какие-то соревнования, если вы обратите внимание, то личных победителей не назначали, не называли. Отряд такой-то победил. Или какой-то отряд там на последнем месте. Например, лучший отряд победил, и там всех в этом отряде, даже кто недостоин, всем давали билет в театр, у них были ложи в театре каждый день, значит, и победители награждали. Но весь идет отряд, даже кто плох. А вот если, так сказать, какая-то большая провинность в отряде, весь отряд не пойдет. То есть он уходил вот от того, чтобы вот эти вот индивидуализировать. И чтобы у человека не было ощущения у одного, что он самый лучший, избранный, а у другого, что он самый плохой всегда, так сказать. Вот он этого старался избегать. Еще начиная с первых же своих опытов, начиная работать в школе. Вот это, я считаю, очень значимый, так сказать, он опыт приобрел, и об этом действительно надо вспомнить. Вот, значит, из того, что было тогда, ну, там по мелочам, да, играл там с ними в стишки, вот, значит, это все нам какие-то народные игры, но он не доиграл в детстве, поэтому ему тут было даже и, как бы немножко в новинку играть. Вот, значит, но дело-то в том, что он тогда еще не мечтал быть педагогом, хоть он и получил профессию. Он до окончания института мечтал стать то художником, он, кстати, неплохо рисовал. Забыл сказать, что научился играть на домре, потом учитель посоветовал, ему купили еще, когда Белополь жили, скрипку, и они с братом играли на скрипке. А знаете, как они на скрипке играли? Вот тоже, казалось бы, мелочь. Никогда макаренковеды не вспоминают, что он на скрипке играл. А зря. Даже вот воспитанники, значит, там такое есть воспоминание. Бежит кто-то по коридору, кому-то зажимается, ты что бежишь? А что такое, новичок? А что такое? Ты не слышишь, Антон на скрипке играет. Так вот, это уже последние где-то его годы там. Так вот, а вот чуть позже, после того, как он переехал в Долинскую, у его друга Степанченко, там была тоже школа соседняя, земская, одна комнатка, и вся школа, все классы в одной комнате. Душно, ужасно. Антон пришел, говорит, да ты эту чахотку заработаешь. А что, говорит, я могу сделать, так сказать, это самое, какое дали здание, в таком я и работаю, в единственном лицее, учитель и директор. Так вот, он говорит, нет, так не пойдет. А что делать? Степанченко оказался тоже скрипачом. И вдруг, значит, начинают там сообщать местным этим самым, как старым русским помещикам, приглашаем на концерт классической музыки. Играют два скрипача, два школьных учителя. 2 часа был концерт. Ошарашенные помещики скинулись в шапку или там, не знаю, куда, в кастрюлю или в тарелку, в вазу, неважно. И на эти деньги купили бревна для новой школы. От одного концерта. Когда мне говорят, вот, их плохое помещение в школе, все такое, я говорю, какие проблемы? Дайте концерт, новых русских придут, послушают, вам денег сбросится. Но только что-то не так много. А вы представляете, Макаренко сын, ну, пусть не очень рядового, но все-таки там железнодорожник, да? А Степанченко вообще сын этого самого батрака. Сын батрака становится учителем, играет на скрипке 2 часа. Вот какая тяга была! Не только к каким-то там революционным у кого-то там этим делам, а к культуре была какая великая тяга. На селе сын батрака становится учителем на открытке, может такое играть. Вот ведь что удивительно. Вот, это так, между прочим. Вот, а макаренковеды этому не придают никакого значения, что это, кстати. А ведь это великое дело. Если он был, это самое. Кстати, одна из причин, почему ему дедовщину устроили, когда он в этом самом учился в Киевском институте, несмотря на плохое зрение, ужасно, его взяли в ополчение. Не взяли в армию, он был в Киеве в ополчении 6 месяцев. А потом написал письмо, заберите меня отсюда, а то повешусь. И стыдно сказать, но его выручил брат, который после тяжелейшего 3-го ранения участвовал там в Брусиловском прорыве. Его на руках выносили с поя боя, лежал 1.5 года в госпитале. И вот когда он, и там же в Киеве. И вот он, когда из госпиталя вышел, он первым делом пошел туда, где служит его брат. Антон его увидел и расплакался, бросился ему на шею, младшему своему брату. И тот пошел, извиняясь своим орденом, значит, к начальству, и что так сказать, куда вы смотрели, куда вы такого слепого взяли, зачем он вам нужен в этом ополчении? Вот. Назначили перекомиссию, Антон был комиссован, значит, ему дали, вернулся в свой этот самый институт, там уже закончили его сокурсники, значит, из тех, кого в армию не забрали. Вот. И, значит, дали ему 2 месяца, и он закончил золотой медалью. Вот, значит, сдал все экзамены. Вот так вот получилось. А что было бы? Да он бы там повесился, и все, опять же, ничего не надо. Опять же, та же дедовщина. Поэтому вот Макаренко через это прошел, смотрите, он прошел через это еще, будучи маленьким подростком, и он через это же прошел 6 месяцев. А вы представляете, что-то? Кто там в этом ополчении были? Там сельские рабочие мужики, не совсем, так сказать, здоровые, поэтому их в ополчение взяли. А что такое армия, когда в мирное время? Иосиф Сергеевич Завалишин, который был ординарцем у командующего фронта, мы с ним были хорошо знакомы, он что нам говорил? Он знал. Он говорит, армия замечательна во время войны, а в мирное время это ужас. И он как ординарец это неплохо знал, потому что он много где чего видел. Так вот, Макаренко попал в этот самый ужас. Это было не мирное время, но они не сражались, у них даже не было военных занятий. Они только маршировали иногда по городу, и все. А так чем они занялись? Издевались сильные над слабыми. Вот в чем дело. Значит, так что вот пройдя через эти все мучения, я считаю, это были основные его университеты. А в институте он учился, он не хотел еще быть педагогом, он хотел быть историком. Потому что на 2-м курсе, когда на экзамен пришел профессор Деревицкий, то тот был так восхищен знаниями Антона Семеновича, что он в книге отзывов записал. У вас нет книги отзывов здесь? А у них была книга отзывов там. Так вот, записал, значит, что этот студент станет выдающимся профессором истории. Подогрел его интерес. И он в каникулы чем занимался? Он ездил в архив Киев из Полтавы. И там переписывал документы древние. У него было чуть не 16 почерков. И один из них он писал прекрасно по-церковно-славянски. Переписывал документы, подрабатывал. И мечтал написать всю жизнь роман о Древней Руси и, значит, это самое, учебник истории. И в его записных книжках нашли огромное количество выписок для этой работы. Но он-то умер 51 год. Просто он накапливал, так до этого. Мечтал стать историком. А педагогиком стал по необходимости. Почему? Потому что в университет не приняли даже и документы. Уже 17-й год, уже временное правительство, они все равно сохранили старое правило, что, значит, раз казенный стипендиат, то, выплатив казну 600 рублей золотом, вернее, иди учись. Но не примут еще и потому, что нужно сдавать языки, там, греческий, например. Вот. А, значит, в этой семинарии, то есть, простите, в учительском этом институте, значит, 3 года там учились всего, там не было языков вообще. Значит, надо еще экстерном дать язык. Поэтому, хочешь не хочешь, ему пришлось идти работать учителем. В университет не получается, значит, это самое, учителем, да, пожалуйста. И вот он стал работать учителем, немножко поработал в этом самом, значит, там, Полтаве. Вдруг узнали в Кременчуге, откуда он уехал, что он там, значит, работает. И его пригласили директором той самой школы, в которой он работал до, значит, вот того, как он уехал в этот самый, значит, Донецкую станицу. А почему он в Донецкую уехал? Директора перевели туда, бывшего, а с новым директором он сконфликтовался. Он на педсовете объявил при всех правду в глаза, что тот берет взятки. А судья, дело закрутилось там, сказал отцу его, что, видимо, родители не станут подтверждать. Вашего сына дисквалифицируют, лишат за клевету права учительствовать. Лучше уберите куда подальше. Куда был Антон деваться? Он пишет письмо этому бывшему, компанцу, бывшему директору. Тот его охотно с собой берет, да еще дает ему дополнительную зарплату за то, чтобы тот был надзирателем, то есть там маленький интернатик, значит, следить за детьми после уроков. Вот. И таким образом он его выручил. И там уже в Донинской Антон Семенович, проработав до 14 года, 3 года подает заявление в Полтавский институт. И поскольку у него было уже 9 лет педагогического стажа, его принимают в этот институт, и он заканчивает потом золотой медаль. Вот видите, какая интересная биография. То есть у него очень много в биографии было таких эпизодов, когда он мог, так сказать, и погибнуть, и сойти с этой самой арены, так сказать, педагогической по разным причинам. Но тем не менее, он вот, значит, начиная с этих курсов своих и до самой смерти, он с этой стези не сошел. Хотя последние годы он вынужден был заниматься уже литературной деятельностью, но это была все равно педагогическая тематика у него. Так, Наташа, сколько у нас осталось?
10 минут.
10 минут. Так, значит, вот эти 10 минут, значит, что, о чем можно сказать? Значит, про работу в этой
вопрос,
самой...
Вопрос, подожди.
5 минут, не 10.
5 минут.
5 только, да. Значит, про работу его в этой самой, в Крюкове до Долинской говорить не буду, а вот после Долинской я немножко скажу. Дело в том, что когда его назначили, значит, уже начальником Алексей этого большого уже выросшей 20. Школы, вот, большой. Он чем отличился? Вот здесь надо сказать. Он отличился тем, что вместе со старшим братом они организовали, значит, военные занятия. Ну, брат в военной форме ходил, рассказывал про это Брусиловский прорыв и вообще, так сказать, про все дела. Мальчишки брата обожали. Вот, Макаренко был сперва против, но потом брат пишет, что ему понравилось принимать наши парады. И Макаренко смог обеспечить 300 комплектов списанной формы. Вот, раздобыл в интендантстве, шили знамя, на знаме была цитата из Евангелия, и они с этим знаменем ходили по городу, но без оркестра. И можете себе представить, в годы гражданской войны Макаренко сумел обеспечить свою школу полным комплектом духового оркестра и капельмейстер. Как? 4 раза власть менялась, то немцы, то эти самые, то красные, то белые, то григорьевцы. То опять белый, то красный приближаются. Как обеспечить в это время еще и оркестр? А он, кроме того, их еще одел, значит, одел форму, раз. оборванные были. Вот, значит, во-вторых, накормил, сперва котел из железнодорожной столовой привозили, а они со своими тарелочками в школу приходили. А потом он придумал на лето, значит, сад, огород и этот самый пруд. И они там выращивали, рыбу разводили, значит, овощи и фрукты. Нашивки были, и вишенки, значит, они ухаживают за там, фруктовым деревьями. Если огурчики, значит, это огурчики, картошка. А если рыбки, рыбу ловят. И в результате, добровольно, кто хочет. А те, кто ничего не умеет делать, они тоже себе нашли пример. Знаете, какой? У них ошибка была две палки. Это что означает? Две палки скрещенные. Security, охрана. Они ночью должны были охранять. И тоже какую-то долю получали от урожая. Вот так всем нашел применение. Но только кто хотел в этом участвовать. Накормил, напоил, одел и, значит, это самое. Вот, да, на оркестр как. Чтобы купить оркестр, нужны были деньги. На Кваренко нашел. Там был кинотеатр, единственный там дом был с электричеством, где крутили целую неделю одни и те же фильмы. Естественно, что зрителей мало. И он договорился с хозяином, что он будет арендовать зал для своих спектаклей. И за время, вот те два года, он поставил, сколько, Наташ, по-моему, 9 премьер у них было. И Чехов, и, значит, и Гоголь был.
Горький.
И Горького даже там что-то поставили, понимаете? Платные. И на деньги от билетов они купили полный комплект духового оркестра во время гражданской войны. Ну, не слабо. Я в своей жизни один раз прочитал платную лекцию, вот, по Макаренко, кстати, это самое... Вот, как он, Центр славянской письменной культуры, даже цена указана, 150 рублей. Каждый из вас сегодня по 150 рублей сэкономил, если бы туда меня пошли слушать. Вот, ну это один раз у меня в жизни было, поэтому я даже заламинировал. А Макаренко устраивал, сколько он спектаклей должен был устроить, чтобы купить целый, это же недешево, без белого металла, полный комплект духового оркестра, да еще капельмейстеру зарплату платить. Ну, не слабо. Вот это то, что он сделал еще сделал до, так сказать, красных, это еще было все, так сказать, хоть это и годы были, так сказать, послереволюционные, но туда-то пришла советская власть только в 19-м году. Вот какая штука. Вот мы успели за две встречи пройти его, так сказать, подробно уже будем считать, его биографию, значит, вот до начала советской власти, до того, как брат написал, да, брат это его, почему он уезжал из Полтавы последний, вот. Брат пишет, удрал в тот день, когда я приехал в Полтаву. И вы сейчас догадаетесь, почему он удрал. Он не просто приехал в Полтаву, он приехал кем? Комендантом. Контрразведка Деникинская. Его назначили главным контрразведчиком по Крюкову. А красные приближаются. И Макаренко прекрасно понимал, что пройдет там, ну не 3 недели, может месяц пройдет, но 2. Но они будут здесь. И что он будет делать? Брат этого самого коменданта, он будет директором школы, прекрасно. Размечтались. Конечно, нет. И поэтому что сделал? Он драл Полтаву. Почему Полтаву? Ну, он там учился, он там работал уже какое-то время в школе. Там, и действительно, он там легко нашел себе работу, вот, устроился. И даже по некоторым сведениям, он даже сразу директором там тоже стал, школы имени князя Куракина, полгода еще там ей руководил. Вот. Представляете, какой вот интересный человек. Вот так вот он умел, он следил за политическими событиями, умел вовремя, и много раз в течение жизни он умел вовремя смыться. Он смылся с Украины в Москву в 1937 году за 2 недели до того, как его главный начальник Балецкий, значит, ну, то есть через 2 недели Балецкий отправляет его в командировку на Дальний Восток, и там в поезде этого Балецкого, он был не просто руководитель НКВД Украины, он был членом этой самой коллегии, значит, это самое, НКВД всесоюзной. Его в поезде арестовывают и через 4 месяца расстреливают. А Макаренко успел у него получить подпись, и он уже как бы отношения не имеет. Это не значит, что это ему гарантировало полностью, но это была отсрочка хорошая. Вот. До него бы добрались, но там он... Там он другие принял какие-то меры, в следующий раз, если хотите, об этом расскажу. Вот, короче говоря, он все-таки умер собственной смертью. Хотя и 51 год. Почему? Порог сердца от рождения, раз. Во-вторых, сами вот такие вот жизненные трудности, два. Вот, значит, ну и значит, очень сильное перенапряжение, он вынужден был содержать несколько иждивенцев, вот, значит, надо было очень много денег зарабатывать, вот, ну, в общем, по совокупности обстоятельств сердце не выдержало, и как это яблоко на две половинки, вот, 1 апреля 1939 года. Вот, но вот основные его достижения педагогические, они у нас еще впереди, потому что это вот то, что касается, значит, вот этой самой его работы под Полтавой, потом, значит, под Харьковом, вот, и тоже опять под Харьковом, то, что я уже немножко упоминал, вот эта коммуна Дзержинского, значит, имени Дзержинского, значит, под этим самым наркомом Бальским. Вот, но это все впереди. Так вот, понимаете, когда мы смотрим фильм про Штирлица, да, разведчика, который там, вот, мне кажется, Штирлиц отдыхает, потому что Макаренко оказывался в таких перипетиях, и он не просто там. Одно дело быть просто, так сказать, шпионить, да, и как-то так это самое формально выполнять какие-то обязанности. А он же не просто, так сказать, формально где-то числился. Везде, где он начинал работать, он везде себя проявлял новатором, причем таким новатором, что люди широко раскрывали глаза. Вот все, что бы он ни делал, вот такой лагерь. Его же никто не требовал вот этот лагерь делать, то, что трудовой. Это была его общественная, так сказать, инициатива. Вот. Кто его обязывал делать эти спектакли ставить? Никто. Кто обязывал его одеть форму военную или устраивать эти парады? Да никто. Он сверхнормативно, сверхурочно тратил свое здоровье не сильно большое на то, чтобы сделать жизнь лучше. Вот он был мечтатель, фантазер. Вот меня попросили сделать, значит, я обещал 15-го, да, или 25-го, есть этот самый музей Федорова, и там у меня будет лекция на тему педагоги, воспитатели, утописты 20-го, 21-го веков. И вот там будет фрагмент про Макаренко. И он там у меня будет фигурировать как педагог, воспитатель, утопист. И вот даже то, что я вам сейчас сказал, даже в это трудно поверить, что вот он это смог сделать, да? В какое время гражданской войны? Как воспитывать детей, когда власть меняется? Классику ставить. И надо сказать, что никто против не имел. Ни немцы не были против, что там он ставит что-то такое по Чехову. Ни белые, ни красные. То есть, как бы классика, да? И вроде как это не к чему придраться. Воспитание? Да, воспитание. Политических никаких бесед не проводил. Последнее, что я скажу, забегая вперед. Вот вчера мы с Наташей перечитывали документы, Киллига впервые наткнулся. Значит, очень яркое впечатление. Оказывается, в 24-м году, в конце, его в колонии Горького проверял прокурор. И прокурор в своем там заключении написал, что в колонии нет ни одного члена партии, ни одного комсомольца и некому проводить беседы на политические темы. А уже сколько лет было его колонии?
Четыре
уже года было. Вот. И после этого ему прислали через несколько месяцев Коваля, который значился его заместителем, и стал там пытаться организовать какую-то комсомольскую ячейку. Но это уже было еще через полгода. Вот так он умудрялся, понимаете? При этом он считался показательным учреждением наркомпроса Украины и был уже под их бюджетом, не имея ни одного члена партии, так сказать, среди педагогов и так далее. Вот как это можно было уметь делать, это я скажу. Ну, надо таким обладать было талантом и дипломатическим, и каким хотите там. Вот, значит, но это уже у нас будет подробнее в следующий раз про колонию Горького и коммуну Дзержинского. Вот, но даже то, что он успел сделать вот до этого, вот, согласитесь, это тоже. И дай бог, сейчас бы вот учителя бы вот такие бы устраивали, да, спектакли такие бы устраивали, эти все лагеря летние и прочее. Даже это уже было бы значимо. Мое время стекло. Я не знаю, если кто не торопится, может какие-то вопросы задавать. Вот, значит, а если кто торопится, послушание, то не имею никакого права злоупотреблять вашим самым режимом, дисциплиной. Вот так. Если вам не нравится мой разговор, скажите Алексею Юрьевичу, я на вас не обижусь. Вот, значит, это самое. Если я вас сильно утомляю. Вот, но мне думается, что кое-что из вот того, что я рассказываю, вам может пригодиться, значит, вот. Это сам. Да, последняя фраза. Вот то, что я вам рассказал про дедовщину. Дай бог, чтобы вы с там родителями не столкнулись, что ваши дети оказались бы вот в таких учреждениях. Раз. Вот. Дай бог, чтобы и вы, когда будете, у вас будет приход свой, чтобы на территории вашего прихода не оказались вот такие, а нормы его называли, которые паиньки. Лучший был воспитатель, этот самый ученик. А он расстрелы устраивал ночью. Так вот, дай Бог, чтобы у вас не оказалось таких прихожан. А я считаю, что по теории вероятности обязательно, если не у каждого, то у многих из вас рано или поздно такое будет, а может быть, будет и не единожды. Но внешне их не видно. Они такие всегда лучшими на глазах у педагогов. Вот по телевизору показали, активисты в тюрьме избивали и убивали. Активисты в тюрьме, они, которые считались благами, пользовались льготами. Вот так вот. Так что активисты бывают разные. Вот, и надо уметь их вовремя понять. Так, все.
Так. Я ничего не слышу, просто у нас обычно...